Всем привет! Это Толмачёва Юля и подкаст «Реально». Самое сложное в процессе изменений – это решение что-то начать. Как только мы задумываемся о том, чтобы создать свое дело, поменять, переехать куда-то, появляется тысячу разных сомнений, страхов и вопросов к себе, а что если… Сомнения и страхи – это абсолютно естественное состояние при первых шагах в новом направлении. Более того, по статистике Harvard Business Review, более 70% предпринимателей испытывают сомнения при открытии нового дела. Но интересный факт этого же исследования говорит о том, что сомневающиеся люди чаще всего гораздо успешнее. Именно потому, что это естественная защитная реакция на изменения, которая помогает нам взвешивать риски. А еще по статистике 85% людей мечтают о переменах в своей жизни, но только 15% действительно решаются на это. Кстати, теперь у нас есть телеграм-канал. Там я буду делиться дополнительными материалами, которые не вошли в выпуск, фотографиями, бэкстейджами, а иногда и отрывками, которые не попали в финальную версию подкаста. Ну и там же мы будем обсуждать выпуски, так что подписывайтесь. О том, как решиться оставить привычную жизнь, справиться с тревогой, найти себя и начать свое дело, мы поговорим с моей гостьей, основательницей бюро путешествий «ЩА» Катей Кленовой-Бычковой. Кать, привет!
Привет!
Ты знаешь, вообще поняла такую вещь, что если бы я не была дизайнером, то, скорее всего, моя работа тоже была бы связана с путешествиями. Мне вообще кажется, что путешествие — это то, ради чего стоит жить. Но лично моя ценность — это такая одна из самых главных. Это настолько вдохновляет, настолько оживляет и настолько важно как бы вообще в нашей жизни. Мне бы хотелось тебя поспрашивать для начала о том, как у тебя это вообще все началось. Как складывалась твоя жизнь перед созданием своего бизнеса, и при чем тут путешествие?
Ну, я вообще, знаешь, мне кажется, не из тех людей, кто видел себя ведущим «Орла и решки» или что-то типа того. И в целом я человек, который впервые поехал за границу в 22 года. Я работала вожатой в период с 19 до 21 года. Это я сейчас просто небольшую вводную рассказываю про свою жизнь, не то, что я собираюсь до 30 лет все рассказывать. В общем, я работала вожатой, и приезжали дети, в основном дети из Москвы. Они постоянно рассказывали мне, где они побывали. Там вообще у них какие-то были огромные списки мест, при этом они после лагеря ехали обычно куда-нибудь, типа, в языковой лагерь во Францию, потом они летели куда-то в Америку, у них были какие-то яхтенные курсы, лыжи, еще что-то. И я слушала, и я очень хорошо помню, как на одной из смен вот так вот они обмениваются и говорят, кто где был, и так поворачиваются ко мне и говорят: «Катя, а ты где была?» А я говорю: «Нигде». И они: «В смысле?» Ну, как бы за границей. Я говорю: «Ну, так бывает». И дети, там, подростки лет 12-14, они на меня смотрели и вообще не понимали, как это возможно. Но просто так вышло, что, не знаю, я выросла в супер маленьком городе, в какой-то супер обычной семье. Мы не путешествовали, у нас не было возможности даже никогда. И, по сути, у меня интерес возник там в студенчестве, но не было, опять-таки, финансов. И вот как я открыла этот портал там для себя в 22, так вот он и не закрывался. Но если говорить к тому, как я пришла конкретно из того, что я люблю превратить это в бизнес, то, не знаю, я не то чтобы планировала это делать. То есть получилось как? Я работала в течение 5 лет редактором и корреспондентом. И я очень сильно выгорела к началу 20 года, ровно перед пандемией. Я 5 месяцев готовилась к увольнению. Уже все было плохо со мной, я была в депрессии, которую мне поставил как бы мой психотерапевт, у меня были панические атаки, вообще все было супер жутко, и я пыталась еще в этом своем состоянии найти другую работу, то есть тоже в сфере журналистики, так как это была вообще моя большая мечта всю жизнь быть журналистом, писать. И я не планировала уходить из этой сферы, но по закону подлости я просто не могла найти работу. При том, что я считаю себя классным редактором до сих пор и журналистом. Но не могла найти работу, и в начале 20 года я решила, что я уволюсь просто в никуда, потому что уже нет сил, и поеду в отпуск. Я поехала в свое первое соло-путешествие за границу. соло. Почему? Потому что мы обычно путешествовали с мужем еще, и я не разговаривала на английском, то есть я вообще его не учила, он постоянно за меня решал все вопросики, а тут я поставила себе такую задачу, что я выучу английский, и когда я запланировала увольнение, я стала учить английский, и, в общем, я решила, что я совсем справлюсь. Я поехала в это путешествие, оттуда вернулась, началась пандемия, и, по сути, весь 2020 год я заново искала себя и заново придумывала себя и свою будущую профессию. Проходила какие-то бесплатные курсы, какие-то штуки по профориентации. Я пыталась найти работу опять-таки. Я не пыталась, наверное, всю весну, то есть я все равно пыталась отдыхать и думать о том, что мне было бы интересно. Но вот где-то с лета я начала активно искать работу, и опять-таки меня никто не брал. Недавно я это все переосмысляла и думала о том, как хорошо, что меня никто не брал на работу. Я даже сделала рилс на эту тему, где я поднимаю тост за все свои провалы 2020 года. Но опять-таки на них можно посмотреть как на провалы. Но на деле, если бы они не случились, то вообще, возможно, вот этого всего, что сейчас со мной, что я очень люблю, его бы не случилось, потому что я получала отказы. Я подалась на магистратуру в Англию на получение стипендии, мне отказали. Я там начала делать свой подкаст, и он не превратился в какой-то супер-подкаст, который я себе нарисовала в голове. То есть случались какие-то события одно за одним, которые меня подкашивали в моменте, но, вот я говорю, все как-то привело. И, в общем, перед Новым годом в пандемию мы много путешествовали до пандемии, конечно же, и тут подумали с мужем, что надо куда-то поехать по России. Мы в тот момент не путешествовали по России вообще. И я подумала, что можно поехать по Золотому кольцу. Я сама вообще не верила в эту идею ни разу, но от безнадёги на тот момент решила это сделать и спланировала маршрут для себя и друзей. Это получилось классно, и потом там у меня на тот момент, мне кажется, в Инстаграме где-то 1000 подписчиков было, но даже эта 1000 постоянно что-то мне писала, спрашивали про места, как я их нашла, все в таком духе. Я как человек, который от задумки до реализации, наверное, ну не знаю, у меня очень мало времени проходит, то есть я, если что-то задумала, я скорее это очень быстро сделаю, чем я буду думать, как это получится, не получится. В общем, я буквально там после этих каникул такая заряженная была, написала в сторис, что хочу сделать для кого-то поездку. И мы на тот момент уже переезжали с мужем, мы знали, что мы переедем в Сочи. И так получилось, что там первая поездка случилась через 2 месяца после того, как я вот отпустила свое желание в сторис Инстаграма.
Ты знаешь, я хочу немножечко вернуться к началу твоей истории и спросить про такой несколько глубокий, мне кажется, нюанс. Вот сейчас вокруг, по крайней мере, я наблюдаю большое количество людей, которые находятся в депрессии или, соответственно, проживают панические атаки из-за того, что не могут найти себя или это связано с реализацией. Ну, в общем, там масса разных историй, почему так сложилось. Ты как-то так раз и как бы перепрыгнула как будто бы этот этап, то есть он у тебя длился, было тяжело. И что тебе потом помогло вырваться, казалось бы, в еще более небезопасную среду, да, то есть там вообще страшно, то есть тут у тебя хоть какое-то что-то тебя держит на плаву, а ты такая, я все оставляю позади и уезжаю в закат в путешествие. Вот что тебя туда помогло направить?
Слушай, было страшно, если говорить в целом про вот этот период, я его, конечно, вспоминаю с вздрагиванием таким, и я бы совершенно не хотела повторения всей этой истории, но надо сказать, что вот как я разблокировала в своей жизни эти панические атаки в тот момент, так они периодически у меня всплывают. Но теперь я понимаю, на что они у меня всплывают. Тогда не понимала. Тогда, ну, правда, при помощи психотерапии все равно. И прежде всего мне мой психотерапевт сказал, что нужно устранять источник как бы этого стресса моего гигантского. И этим источником была работа. И мы довольно долго, ну, вот реально где-то последние полгода перед увольнением мы обсуждали и работали с моими страхами. То есть почему я, например, не могла сразу уволиться, да, когда только у меня начались вот эти все звоночки? Потому что, ну, у меня в голове сидел страх, что я боюсь умереть в коробке из-под холодильника, потому что у меня не будет денег. Ну вот прям реально. То есть сейчас я говорю об этом с улыбкой, но на тот момент я приходила к психотерапевту, садилась, плакала и говорила, что ну а что, если это правда? Она мне, конечно же, там задавала всякие вопросы, и становилось понятно, что, ну, навряд ли это реалистично, в принципе, даже в самом плохом сценарии. Но это только вот там верхушка айсберга, про которую я рассказываю. И при этом я благодарна своему психотерапевту, она человек, который старается избегать медикаментозного лечения, то есть антидепрессантов или чего-то такого, и она была уверена, что я справлюсь без них. Ну, и, в общем-то, так и случилось. Ну вот если говорить, как я прошла этот этап, то да, в первую очередь устранила источник, то есть я уволилась. Но опять-таки это легко говорить, я понимаю, нас будут слушать люди и такие говорят, блин, ты классно рассуждаешь, типа, если я не могу уволиться, если у меня нет денег, и я вас, друзья, очень хорошо понимаю, на тот момент у меня была поддержка мужа, который сказал, что увольняйся вообще, ну, в принципе, он мне это сказал с самого начала, то есть когда только у меня там возникли какие-то первые звоночки, он мне сразу сказал, увольняйся, и как бы я позабочусь, условно, если тебе нужно там сколько угодно времени, ты можешь не работать, как бы я возьму этот вопрос на себя. Я думаю, что мне повезло с этим, что как бы я могла себе это позволить, и что в целом я формировала себе сама тоже подушку безопасности, я понимала, что, ну, вот у меня есть какое-то пространство для маневра. И в целом, я думаю, что за вот тот 20-й год, как раз-таки период поиска себя, я, наверное, просто очень много чего перепробовала, и в том числе вот как-то, наверное, вышла из вот этого своего депрессивного состояния, потому что поняла, что, ну, как бы жизнь не закончена, что с той работы я ушла, что это был основной триггер. Надо дальше искать что-то новое и заново себя нащупать, потому что да, вот я думаю, еще важно сказать, возможно, это частая проблема кого-то еще, кроме меня, я очень сильно себя слепляла с работой, то есть я идентифицировала себя, я равно работа. Соответственно, уволиться для меня, это равно было вообще себя потерять, и, ну, и так оно в моменте и случилось, то есть я уволилась, и такая, а кто я без этой работы? А кто я там без мужа, например, потому что я вот еще как-то в этот момент, мне кажется, и сепарацию какую-то проходила.
Реально. И вот ты уходишь и уезжаешь в путешествие. Как путешествие помогло тебе еще себя собрать?
Путешествие было интересным, потому что, по сути, я все делала сама, и это был абсолютно новый опыт. Я в этом новом опыте, конечно, почувствовала себя ужасно взрослой и ужасно самостоятельной, и я так радовалась от каждого открытия. Самое яркое событие, которое я, наверное, вообще на всю жизнь запомню, тот дисклеймер, я на тот момент учила английский 3 месяца. Не очень долгий срок для поездки в месяц за границу. Там, ну, я должна была быть месяц, но началась пандемия, в итоге я прилетела раньше. Ну, в общем, пандемия внесла коррективы. Я должна была из Вероны ехать на озеро Комо и оттуда в Швейцарию. И север Италии уже закрылся. Мне нужно было принимать решение. Я возвращаюсь домой, вот прямо из Вероны беру какой-то билет и лечу в Москву. Либо я делаю петлю в объезд, как бы я через Германию приезжаю все равно в Швейцарию, которые еще открыты. Ну и надо знать меня, что я поехала вот, ну, в эту петлю, я взяла на себя эту ответственность, я понимала, что это риск, но тем не менее. И вот я приезжаю в Мюнхен, в котором я не должна была вообще оказаться, и заселяюсь в хостел. Захожу в номер хостела, а там одна девушка, и мы с ней знакомимся, это девушка-японка. И она путешествует одна, и она приехала впервые в Европу сама, и мы с ней на ужасном английском обе пытаемся понять друг друга. У нее, мне кажется, он еще хуже, ну, из-за акцента, и мы с горем пополам вообще друг друга понимаем, но тут она говорит, я собираюсь на ужин, пойдем вместе. И я думаю, да, почему нет в целом? И мы идем, просто выходим из хостела и идем по Мюнхену, и идем еще, знаешь, в такой очень стандартный баварский паб, где вот такие мужики в шляпах с перьями, каких-то шортах вот этих их, такие огромные деревянные столы, там все пьют литрами пива это, и мы с ней две девчонки просто с двух концов света, которые там оказались. И мы с ней заказываем это пиво и там что-то еще, я не помню уже, и на своем ужасном английском пытаемся вообще поговорить о жизни. И я в этот момент, когда она мне там что-то рассказывает про Японию, я в этот момент, наверное, раз и навсегда поняла, что мир вот такой, он такой прикольный, он такой большой, и я так мало о нем знаю. По сути, я себя обделяла как бы незнанием английского и, возможно, даже там вот тем, что я раньше не поехала в такое путешествие сама. Я прям реально, мне кажется, я щипала себя под столом, чтобы она не видела, что это вообще все реально. И меня настолько переполняли эмоции. Вот, ну, как бы я даже сейчас это вспоминаю, что представить такую историю там где-то в Москве или в Сочи, где я сейчас живу, что я просто иду по улице, да, и там встречаю какого-то иностранца, или даже не обязательно иностранца, я просто встречаю какого-то человека и говорю, пойдем затрем за жизнь вообще, поболтаем, чё, кого. Ну, конечно, это невозможно. И вот это состояние ты его ловишь только в путешествиях, конечно же. И ради этого, я думаю, стоит все это задевать.
Да, я тебя здесь понимаю просто на 100%. Я в какие-то свои сложные жизненные ситуации практически всегда покупаю билет и просто куда-то уезжаю. Даже если это, например, Подмосковье или вообще какое-то, знаешь, около ближайшее место городу, я все равно стараюсь туда уехать, выключаю телефон и просто вот устраиваю себе какое-то время наедине с собой. Я очень люблю соло-путешествия. Считаю, что их как-то очень недооценивают. Ты знаешь, вот это вот еще старые закалки люди часто говорят, особенно если ты девушка, типа, да как же так, почему ты одна, да тебя там украдут, ограбят, ну, в общем, какие-то вот эти вот предрассудки.
Да.
Но на самом деле, мне кажется, в путешествиях, и вот на твоем примере это очень понятно, ты действительно настолько освобождаешься вот от этих, от всех своих каких-то установок, стереотипов, и вот просто такая же, например, девушка, да, только с Японии, она встречается с тобой со своими какими-то страхами, и вы вместе, вообще два человека с параллельных каких-то уголков Земли, идете исследовать это все вместе. Это настолько расширяет сразу твой кругозор, настолько тебя переворачивает, что даже после каких-то небольших путешествий, ну, ты, правда, уже немножко другой человек.
100%, да.
А как ты думаешь, вот что бы ты сказала человеку? У меня, например, в окружении, я просто сама из Омска, и у меня, знаешь, там был такой город, который говорил, что мы вообще никуда не поедем никогда в путешествие, зачем нам это нужно? Вот мы тут, значит, живем в своей коммуне, и все хорошо.
Ну, это, конечно, печально. Это печально.
Что бы ты сказала человеку, почему, я вот немножко даже такую нотку дидактическую возьму, почему важно путешествовать?
Для меня это, и я думаю, для многих вокруг, это лучший способ познания мира и себя в том числе, потому что через путешествие, через изучение нового места ты в том числе каждый раз знакомишься с собой. Ну, у меня, по крайней мере, это так. Ну, ты как будто вскрываешь новый пласт знания о себе, и это настолько расширяет. И в целом, тогда, когда ты сталкиваешься с другой культурой, с другой реальностью, во-первых, ты подвергаешь сомнению, хорошему или плохому, неважно, ту картину мира, которую ты себе представлял. И вообще иногда, я не знаю, иногда есть такие открытия, которые ты делаешь и которые просто меняют твою жизнь с ног на голову. Пример, который я рассказываю довольно часто там друзьям, то, как я поехала в Ливан и взяла там машину сама в аренду впервые за границей.
Это было не просто смело, это было пиздец как смело.
Я несколько раз передумывала. Я думала, что нет, я не возьму. Просто что надо знать про Ливан? Во-первых, супер такое необычное направление для того, чтобы поехать одной, мягко говоря. А с другой стороны, в Бейруте примерно с 12 там, до 6 вечера каждый день отключали свет. Отключали все светофоры в том числе. Это город-миллионник, где огромное шоссе. И где люди, ну водители, вот в таких условиях отсутствия светофоров, они умудрялись ездить. И я на это посмотрела первый день, второй день, потом думаю, господи, что, ну серьезно? При этом я узнала, сколько стоит водитель, и стоимость водителя в сутки выходила мне в стоимость машины за 5 суток, если я сама ее возьму и буду водить. И, конечно, я понимала, что это еще большая экономия. Там еще есть такой город Баальбек, а Баальбек на границе Сирии находится. Когда я искала гида и говорила о том, что я возьму машину и давайте как бы мы туда поедем, русскоязычного, гид отказалась ехать со мной, и она поставила условие. Она сказала, что либо мы едем с моим водителем, либо как бы я с вами не еду. И я искренне удивилась, я сказала, ну как бы почему? И она такая, ну вы не понимаете, что как бы это опасно и все в таком духе? А я реально, ну, не понимала. То есть для меня настолько мир — это безопасное место. И вот это тоже, к слову, зачем путешествовать? Ну, потому что это безопасно. Потому что, блин, я не знаю, случится может все что угодно, где угодно. Не обязательно для этого садиться в самолет и высаживаться там в том же Ливане или где угодно. Когда я это сделала, когда я взяла машину и поехала в этот Баальбек, приехала туда, меня настолько распирали эмоции, я вообще не могла совладать с ними. Я записала тогда в сторис на минуту рассказ о том, что можно вообще все, ребята, вы все сможете. Я сегодня побуду вашим мотиватором, потому что я, блин, взяла машину в Ливане и сама как бы ее управляю, и вообще как бы мне не страшно в этом больше, когда я вот, ну, пересилила себя. Я не знаю, могла ли я получить это знание о себе, что я могу это сделать другим способом? Наверное, могла, но мне кажется, путешествия дают огромную площадку для вот этих экспериментов и знания о себе, что ты вообще гораздо, может быть, круче и смелее, чем ты думаешь на самом деле.
Реально.
Очень интересно, что у тебя произошел вот этот переход к путешествиям, потому что ты говоришь, вот все там ребята ездили, да, раньше рассказывали, делились своим опытом из путешествия, у тебя такого не было. Как тебе кажется, почему они вообще вот так вот появились все-таки неожиданно в твоей жизни? Просто как бы захотелось, либо... Ну вот почему?
Ты знаешь, я пыталась найти ответ на этот вопрос сама, потому что, по сути, у меня не было никакого примера в семье, у меня не было примера в окружении. Сказать, что я вот выросла и смотрела на кого-то, или там, не знаю, восхищалась книжками о каких-то странствиях, там, нет, ну, не было такого. Мне кажется, что меня подсознательно тянуло так или иначе, потому что я супер любопытная и любознательная, и я люблю все новое. В целом мне плюс-минус неважно даже, что это, и просто если есть какой-то новый опыт, я супер подзаряжаюсь от этого. И тогда, когда я разблокировала в целом путешествие, наверное, просто эта хотелка вот какая-то, которая на подкорке сознания сидела, когда она разблокировалась, тогда уже, конечно, жизнь моя перестала быть прежней уж 100%. Если говорить о каких-то созависимостях и зависимостях вообще, то, ну 100% да.
Подсела.
Да.
В итоге ты решаешь эту свою зависимость от путешествий превратить во что-то большее. И так приходит идея ща.
Это не было так, что я люблю путешествия, как это можно монетизировать? Вообще нет. Это было, что, по сути, я там весь 20-й год, что я про себя поняла? Я поняла, что я люблю писать, все еще продолжаю, и, ну, в принципе, до сих пор, я думаю, что как бы эта любовь к писательству, там, она не уйдет. Я люблю фотографировать и хорошо это делаю. И мне нравится путешествовать. То есть вот три таких факта я про себя поняла. И я поняла, что можно как-то попытаться это сопоставить. Изначально первая попытка, я стала писать статьи о путешествиях. То есть я на фрилансе, там, в несколько журналов стала что-то писать. Я подумала, что неплохо, но это не приносило много денег. То есть это прям скорее такое было на уровне хобби. Да, мне это приносило удовольствие, но денег нет. Наверное, меня вдохновил тот опыт вот первой поездки по Золотому кольцу, что люди прислушивались ко мне и давали какой-то фидбэк. Я думаю, что это сильно меня замотивировало. И хорошо, вот сейчас я тоже себе очень благодарна, что я в моменте вот этого эмоционального подъема сразу отпустила это желание. Вот, не знаю, если бы у меня спрашивали совет, то я бы сказала, что если загорелись чем-то, то скорее быстро протестируйте это. Вот отпустите это от себя и посмотрите на отклик. Потому что я знаю, что, конечно, все мы разные, и все по-разному тестируем эту реальность и пробуем, что нам подходит, что нет. Я обычно очень быстро тестирую и очень быстро получаю результат. И тогда как бы принимаю решение, двигаюсь дальше, не двигаюсь, получаю какой-то опыт. И вот я думаю, что здесь сыграло большую роль, что я получила какой-то фидбэк, и что, возможно, я сама еще увидела, что у меня это получается, и что можно попробовать это как-то дальше масштабировать. По сути, вначале у меня не было представления, что это может вырасти во что-то, что есть сейчас. Не было. И не было такой цели даже. То есть я понимала, что мне это нравится. Скорее всего, у меня это неплохо может получаться. Это может быть интересно мне и другим людям. А все остальное уже как бы наросло чуть попозже.
Вот ты перечислила сейчас любопытство, быстрое принятие решений. Какие еще ты бы выделила свои качества, которые помогают тебе справляться с многочисленными, мне кажется, сложностями организации путешествий и, как следствие, ведения бизнеса с путешествиями? Там же просто все максимально непредсказуемо. Вот какие качества тебе помогают?
Ты знаешь, я про себя поняла вот как раз только, когда стала предпринимателем, что я хороший антикризисный менеджер и что я в кризисы и в моменты стресса, а стресса в моей работе, правда, его очень много, и все, что может идти не так, оно 100% пойдет не так, и у тебя должен быть план Б. Но я поняла про себя классную вещь, что в моменты стресса я научилась не сгорать, а сублимировать этот стресс в энергию. И то есть если что-то происходит, то, к чему я не была готова, то, что нужно быстро решить, я решаю. И я включаюсь очень быстро и разруливаю этот вопрос. То есть у меня нет вообще момента замирания, в моменты, когда нужно что-то быстро перепридумать. И это суперсильная штука вообще в целом, мне кажется, для всех организаторов, ну, для людей, которые связаны хоть как-то с организацией, чего бы то ни было. Хорошо, что я про себя это узнала и поняла, что стресс можно перенаправить как бы в другое русло, можно реально от него сгореть, а можно подзарядиться. И вот я выбираю подзарядиться. Потом я думаю, что у меня гиперответственность есть, и, честно говоря, иногда это возможно перегиб даже, то есть я супер ответственна, но по большей части это, конечно, супер важное качество, которое позволяет делать то, что я делаю, потому что одно дело, когда ты делаешь путешествие для друга, и там как бы пофигу в целом, как чего сложится, он тебя поймет, а другое дело, когда ты делаешь для незнакомых людей, и ты все-таки должен уметь брать на себя ответственность и отвечать за, не знаю, за какой-то результат точно. Ну и думаю, что смелость, я в целом мало чего боюсь.
Мне кажется, что у тебя есть такая черта, по крайней мере, вот мне так откликается она. Будь что будет, как будто бы немножко вот так. То есть ты как бы ищешь этого риска, и когда он появляется, ты туда довольно смело идешь.
Ну, возможно. Я поняла, что, знаешь, если раньше я очень так осторожно подходила к опыту, к приобретению опыта, то есть мне хотелось бы, наверное, как и многим вокруг, приобретать только хороший опыт и полезный. И я довольно осторожно к нему подходила, то есть только когда я чувствовала безопасность, да, что это будет безопасный и хороший опыт, я в него там шла с распростертыми объятиями. А тогда, когда непонятно, какой он будет, я так, ну, непонятно, сейчас что-то как-то надо подумать. В целом у меня супер сейчас, мне кажется, выработалась довольно сильная толерантность к разному опыту, и толерантность, мне нравится понятие толерантность к провалам. Это просто часть жизни, часть процесса, и классно ввести это в какую-то норму, что ли. То есть не то, что норма там постоянно лажать, но норма принимать, что, ну, так бывает, чувак, все нормально.
Угу. А что глобально повлияло вот на эту перемену? Из того, что ты осторожно подходила к этому риску и потом уже в омут с головой.
Слушай, я поняла, что я трачу какое-то невероятное количество внимания и энергии на обдумывание вот этого всего. Вообще, мне кажется, что до предпринимательства никто мне не говорил, и я, в принципе, не знала о том, как много решений приходится принимать предпринимателю, и я довольно быстро поняла, что у меня есть емкость моей батарейки вот по принятию решений. Она довольно маленькая, и я не могу выдавать решение за решением, знаешь, без конца, особенно если это хорошие и качественные решения. Какие-то плохие я могу выдавать, ну, понятно, как просто, но прям вот посидеть и подумать, ну, есть определенная емкость. И я поняла, что если я, ну, вот буксую, если я не могу принять решение, то это жрет очень много фокуса моего внимания и моего драгоценного времени. Чем дольше я об этом как бы думаю, тем больше я себя обкрадываю. И обкрадываю дело, которым я занимаюсь, потому что, ну, мой фокус внимания уходит в какую-то другую сторону. Поэтому я в целом стала больше соглашаться на что-то, идти в какую-то сторону, даже, может быть, иногда безрассудно. То есть, может быть, иногда я даже могу окнуть и как бы сказать, что «давайте делаем, потом разберемся». Просто потому, что чем быстрее я приняла это решение, чем быстрее я в это пошла, тем быстрее я пойму и получу какой-то результат, и как бы получу «да-да», «нет-нет», «работаем», «не работаем». В общем, не всегда так, конечно, есть какие-то задачки или там решения, которые я все равно так не принимаю, естественно, но по большей части, мне кажется, стало довольно легко к этому относиться, просто как к, не знаю, к игре.
А расскажи вот поподробнее как раз про создание ща. Наверняка там тоже было немало трудностей. Как вообще это все происходило?
Вот я недавно думала об этом, и я думала о том, что я не очень такой типичный предприниматель, потому что я очень часто слышу, ну, истории основателей, да, и обычно там рассказывается про какие-то сложности на пути в начале, которые они вот через тернии к звездам преодолевали. Вот у меня такого нет, именно если говорить про начало. То есть у меня началось все вообще классно. Ну вот как я тебе вначале сказала, что по сути так как, наверное, я не подходила к этому изначально суперсерьезно, то как-то вот оно шло и шло. Я думаю, что трудности возникли в процессе, когда я уже признала, что это дело, там, которым я собираюсь заниматься дальше, что я собираюсь масштабироваться, что нужна команда. И, соответственно, я не думаю, что я была к этому готова по многим причинам. Ну, к примеру, большое открытие для меня было, что быть основателем и каким-то идеологом чего-то и быть управленцем — это две разные вообще вещи, и это не идет в комплекте. То есть ты в базовых твоих настройках этого вообще может не быть. И тогда, когда у меня стала появляться команда, это как будто, знаешь, этапы просто становления каждого бизнеса и развития. И вот, ну, я их просто планомерно прохожу. То есть, когда стало понятно, что нужно делегировать, иначе я просто сдохну сейчас, если я не отдам вот эту часть. Ага, как делегировать? Давай разбираться, там, нанимаем одного человека. А как нанимать? Давай будем разбираться, как нанимать. А как увольнять? Это еще сложнее. И, в общем, вот эти все штуки, это еще куча знаний про себя, потому что, ну, оказывается, я не думала, что мне будет сложно увольнять. меня еще видят очень часто как довольно такого принципиального и такого строгого человека. И поэтому, когда я там в личном разговоре с кем-то жалуюсь и говорю, что мне это сложно, на меня смотрят с такими глазами и говорят, типа, в смысле, тебе, ну, это серьезно? И я говорю, да, у меня подключается история личностная, то есть я как будто вижу в сотруднике вот человека, в которого я влюблена, да, но я не влюблена в него как в сотрудника. И вот эти начинаются какие-то проблемки. Если про трудности, то я думаю, что да, здесь просто история про вот какие-то этапы становления бизнеса и сложности, которые на этом пути возникают. И поэтому я постоянно в каком-то процессе обучения или подбора каких-то консультаций. То есть если мне не хватает знаний, я просто их стараюсь тут же добирать из каких-то разных источников, потому что 100% я знаю далеко не все, что должна или могу знать.
Тут еще, знаешь, интересно немножко поговорить на тему, что когда дело какое-то вырастает из твоего хобби, из твоей страсти или из какого-то ремесла, оно вот действительно достигает такого уровня, когда сначала ты делал все сам и просто по приколу, потому что тебе классно было, да, ты сам поехал в путешествие, там у тебя это все зажглось, и ты просто хотел поделиться. А тут уже начинается какой-то новый этап. Действительно, другие люди, соответственно, это какое-то делегирование, непонимание, как это сделать, потому что, ну, типа, ты же не можешь просто так, например, взять и передать человеку ощущение того, как ты путешествие чувствуешь, да, то, как тебе бы хотелось об этом рассказывать. И мне кажется, что вопрос с делегированием и с выстраиванием команды — это, на самом деле, один из самых сложных вообще вопросов. Люди, которые находятся у тебя в команде, у них такие же ценности? То есть они тоже про путешествия? Ты как-то вообще обращаешь на это внимание?
Конечно. Я думаю, что это вообще центральная штука, на которую я обращаю внимание. Для меня, в принципе, очень важно нанимать людей, которые разделяют ценности мои и проекта. Мне важно работать не просто с, условно, с профессионалами, с людьми, которые хорошо выполняют свои задачи. Мне важно работать с людьми, с которыми мне приятно пообщаться, с которыми мне приятно расти, может быть, изучать что-то новое, делить какие-то моменты. То есть это, ну, действительно про какую-то общность. И я очень дотошная в этом плане на вот эти все, не знаю, тесты на совместимость. Я, понятное дело, не даю там никаких тестов и не заставляю проходить какие-то тестирования, но я довольно много спрашиваю на собеседовании. То есть мне хочется узнать человека. Мне довольно быстро понятно вот по отклику, что это за человек как профессионал, но на собеседовании я зову уже, чтобы понять, что это за человек конкретно. И, по сути, на собеседовании я мало спрашиваю про профессиональные навыки уже. Я смотрю на него как на человека, то есть что он любит, как он проводит время, не знаю, что он ценит и так далее. И по вот этим маркерам я понимаю, как бы, ну, нам по пути, не по пути. И, по сути, даже если у него не хватает какого-то навыка, который нужен для работы, но если он бьется по ценностям очень сильно со мной, и он готов учиться, то я скорее возьму такого человека, чем прям суперпрофессионал, но с которым мы не сможем сработаться просто потому, что мы по-разному смотрим на этот мир.
Реально.
Ты очень часто у себя в Инстаграме и в Инстаграме ща вы рассказываете о том, как путешествия влияют на насмотренность, на созерцание красоты этого мира и так далее, и так далее. Вот расскажи, как тебе это помогает, вот что ты наблюдаешь в путешествии и как это влияет на твою жизнь?
Ой, ну мне кажется, что точно становится моя жизнь полнее, счастливее и красивее уж точно. Если я фокусируюсь на красивом, и если я ввожу это в категорию навыка. Это как с книжкой «Выбор». И мне очень сильно запомнилась из нее фраза о том, что счастье — это выбор, и, по сути, ты можешь выбирать, быть счастливым или не быть счастливым. Вот эта история про насмотренность и обращение взора на красоту, это вот для меня про это же самое. Да, я знаю, что в мире очень много всего некрасивого, страшного, ужасного, пугающего, но я хочу замечать красоту, хочу ею делиться, хочу показывать, что можно замечать вот так. Мне кажется, что это дает создание своего, что ли, мира, то есть по каким-то своим правилам, потому что когда ты фокусируешься на красоте и когда ты замечаешь красивое, это как будто бы подтверждение твоего собственного правила и требования, как бы это там не за громко не звучало к миру, что да, я хочу жить в красивом мире, я хочу замечать хорошее. Ты на этом начинаешь фокусироваться и видеть подтверждение. И это, мне кажется, тебя довольно сильно укрепляет и вообще коренит в каких-то твоих, может быть, личных убеждениях. Для меня просто эстетика и вот какая-то фокусировка на красоте — это как большая ценность по жизни. Еще я люблю поделать всякие упражнения или попытаться увидеть то, чего я не замечала. То есть я люблю, там, например, на прогулке там, по какому-то привычному маршруту дать себе задание и увидеть каких-нибудь 3 новых объекта на своей улице, например, или там найти что-то. И это классно разгоняет работу мозга и, мне кажется, простраивает какие-то новые нейронные связи. И забавно, что даже живя в одном месте и там, ну, делая прогулки в одном месте, ты можешь тренировать вот эту цепкость взгляда, и ты все равно будешь без конца удивляться этому миру. Удивляться миру. Для меня очень важно это делать, и важно вообще подпитываться чем-то новым. И я думаю, что вот эти все практики замечания и насмотренности в целом поиска, они вот про удовлетворение любознательности.
Угу. А как вот эти все вещи помогают тебе развивать бизнес или, возможно, монетизировать его?
Мне кажется, что напрямую, но это напрямую невозможно проиллюстрировать. Попытаюсь объяснить на примере. Я стараюсь следить за тем, что происходит условно в мире, да, но я там подписана на каких-то блогеров, я люблю Pinterest и там собирать какие-то доски или смотреть. У меня есть там любимые рассылки, например, которые я получаю от бренда August, например, украшения, или от журнала Seasons of Life. Я их люблю читать и там оттуда что-то черпаю. То есть я выбрала для себя какие-то каналы коммуникации, по которым я вбираю в себя новую информацию и слежу за тем, что происходит в мире. Казалось бы, это напрямую может быть вообще никак не связано с бизнесом или с путешествиями. Но мне достаточно что-то услышать или увидеть, даже, возможно, из другой реальности, и подвисшая мысль на тему моего бизнеса или какой-то задачи, она запустится, потому что просто ей нужен был какой-то спусковой крючок, возможно, совсем из другой области. Ну, к примеру, я увидела у бренда August, они делали стикеры, сделанные девчонкой в виде ромашки с оторванным лепестком. Мне вообще в целом очень нравится August, и у меня много их украшений, и я заказала себе этот стикер, просто чтобы как напоминание о том, что мой бизнес, он тоже сделан девчонкой, и девчонок много. И вот в наборе к этому стикеру пришел такой силиконовый кругляшок на телефон или на ноутбук его можно. И на нем было написано, не помню дословно, но там была какая-то фраза, что типа «можно не нравиться всем, и это окей», ну, только на английском. Во-первых, мне очень понравилась эта фраза, и я подумала, блин, как классно, как напоминание. А с другой стороны, мне очень понравился этот кругляшок как часть мерча, который мы никогда не рассматривали вообще как для часть мерча ща. И в итоге у нас сейчас кругляши эти силиконовые, это просто хит нашего мерча, потому что мы сделали с иллюстратором фразы «ща все будет» и дарим их гостям в путешествиях, и они клеят их себе на телефон, и я потом вижу, как они делают эти селфи везде в зеркало. И там просто маленькое напоминание о том, что сейчас все будет. Ну вот, мне кажется, маленький пример из того, как это работает.
Ты знаешь, я сейчас еще подумала о том, что очень часто, когда дело создается, опять же, из страсти, его немного сложно монетизировать, потому что люди очень часто эти вещи разделяют. Ну, знаешь, типа вот эти фразы, что я это делаю для души, а не ради денег, и, собственно, наоборот. Вот как у тебя выстраиваются отношения между тем, что ты действительно делаешь то, что тебе нравится, и это как-то надо монетизировать?
Хороший вопрос. Я, наверное, в первый год существования... Вообще, я стала интересоваться мотивацией предпринимателя и то, какая она бывает. И на разных этапах я пыталась понять, какая она у меня. И вот это интересно, наблюдать за тем, как она меняется тоже. В зависимости от того, как много ты прошел и какой был твой путь. И вот если в первый год моя мотивация была эмоции людей, гостей, которые просто приехали, я их отдохнула, они кайфанули, и я в конце вот вижу вот эти горящие глаза, иногда со слезами даже, ну, от счастья, да, люди, которые меня обнимают на прощание и искренне тебя благодарят, вот я на этой энергии ехала очень долго и далеко. Вот мне вообще, по сути, какая-то материальная часть, она, да, была, ну, как бы всегда, но она не была вообще никогда на первом месте в первый год точно, потому что я вот ехала на вот этой эмоциональной, что я делаю что-то, что нужно людям, что им нравится. Я подзаряжалась и там доживала вот до следующего путешествия вот так. Начиная со второго года, когда я поняла, что в целом у меня уже есть опыт, что я делаю то, что у меня получается, что я в этом совершенствуюсь, что я там учитываю какие-то ошибки, постоянно, не знаю, становлюсь лучше, ращу команду и так далее, я стала думать о том, что я, конечно же, хочу зарабатывать больше. И постепенно вот это просто желание укоренялось. И мне вообще в целом кажется, что это очень нормально хотеть зарабатывать деньги на том, что ты любишь, и на том, что ты делаешь в целом. Потому что я вот часто слышу, что как бы оставьте хобби в разряде хобби, не трогайте его, а найдите себе там работу, которая ну просто стабильно там приносит деньги, да, и вот сидите на этом. Я думаю, что все супер индивидуально, но нельзя сказать так про всех. То есть у меня получилось так, у кого-то получится иначе. Я думаю, что все возможно. То есть возможно монетизировать и возможно зарабатывать на любимом деле. Просто вопрос, что, может быть, не всегда творцы, ну, условно, люди, у которых есть какое-то хобби, которым они хотят зарабатывать, возможно, это не всегда предприниматели. Вот в чем вопрос. И, возможно, тогда твоя попытка там из хобби перерасти в дело, она не получится просто потому, что ты не мыслишь как предприниматель, и тебе будет очень сложно. И, возможно, в таком случае, ну, как бы стоит оставить это в разряде хобби и найти себе что-то другое.
А что бы ты вообще вот действительно сказал человеку, который, не знаю, делает, например, шикарные керамические горшки, и он это очень любит, тратит на это времени больше, чем на работу, и хотел бы это как-то монетизировать и реализовать, но вот не понимает, что ему с этим делать. Что бы ты ему сказал?
Я бы первым делом посоветовала ему выйти в мир с этими своими керамическими горшками, вообще любыми способами, хоть на Авито продавать, выставить, хоть в Инстаграм, где у него 2 подписчика, хоть куда, хоть просто маме скинуть, чтобы она своим подружкам показала. Просто если ты что-то делаешь, от этого кайфуешь, об этом никто не знает, денег точно не найти. Ну вот как бы горшки мы найдем, денег, признания и там какой-то замеченности точно нет. Поэтому первым делом я бы вот посоветовала точно выйти в люди и вообще предложить свой товар миру. Потому что, возможно, случится так, что, знаешь, ты делаешь такие же керамические горшки, как еще 200 человек в твоем подъезде, условно. И на самом деле они не нужны миру. И ты можешь бесконечно кайфовать, но ты вообще на них не заработаешь ни рубля. А возможно, наоборот. Возможно, ты делаешь что-то настолько гениальное, и это настолько нужно миру, а мир просто об этом не знает. Ну так ты пойди, скажи ему, покажи вообще, как-то проявись, дай о себе знать, чтобы мир узнал, и тогда будет понятно, что делать дальше. Вообще, чем быстрее ты узнаешь о том, насколько хорошее или плохое ты делаешь, тем, мне кажется, лучше всем. Может быть, больно, конечно, но с другой стороны, мы помним мой провал, провалы мои 20-го года, 100% приведет к чему-то более лучшему.
Да, я не случайно тебя вызвала на эту коуч-сессию, на самом деле, потому что мне как раз и хотелось дать это ощущение нашим слушателям, что на самом деле каждый из нас в той или иной мере творец. То есть, вот знаешь, есть такие люди, которые говорят, я не предприниматель, то есть это вот вообще не про меня. Это абсолютно окей, например, иметь какую-то работу, да, и просто, ну, быть человеком, который работает в найме. Это абсолютно окей, и наоборот, мне кажется, что предпринимательство очень часто романтизирует. То есть, да, это какая-то красивая история, но это на самом деле довольно стрёмно, страшно и, в общем-то, далеко не безопасно. Но иметь какое-то хобби и действительно получать от него дополнительный доход — это вполне себе реально. И, ну, короче, это на самом деле распространенная история, и просто иногда достаточно в эту сторону подумать.
Реально.
Какие бы ты себе поставила, давай, 3 основные цели на следующий год? Это может быть связано и с бизнесом, и с твоим собственным развитием.
Меня расстраивает, если я не достигаю какой-то цели, а не достигать ее могу в том числе там, не только по своим каким-то, не знаю, причинам, а потому что мир изменился, да, или там цель как-то трансформировалась. И в этом году, соответственно, я выписала скорее пожелания, то есть я их не воспринимаю как цели. У меня есть всегда фокус года, который я себе пишу. И вот фокус, например, прошлого года — это был кайфовать от процессов, а не только от результата. И это было очень важно для меня, и я научилась это делать. Потому что я поняла, что в процессе я нахожусь больше времени, и если я в нем стрессую или не получаю удовольствие, то мне уже не настолько важен и результат. То есть вот эта вот еще погоня за морковкой бесконечная, она растрачивает очень много энергии и внимания на это. В этом году у меня фокус работы с тревогой, потому что я очень тревожный человек, и я хочу докопаться до сути, как можно с этим жить лучше и счастливее.
Спойлер, когда избавляешься от тревоги, вообще ничего больше делать не хочется. Проблема достигаторов.
Возможно. Так, у меня написано, что я хочу работать не больше 6 часов в день. Вот я такую себе поставила задачку. Потому что в прошлом году я часто ловила себя на моменте, что я как будто без конца работаю, знаешь, и у меня вот уже вот это стирается грань между работой и жизнью, что нет норм, когда мне можно писать, когда мне нельзя. Подумать о своем курсе про насмотренность, я уже давно об этом думаю, про замечание красоты, как это можно запаковать и тоже монетизировать в какой-то степени. Я думаю, что я однажды это сделаю, возможно, не в этом году. Но я вот сейчас просто пытаюсь стаскивать разную информацию, данные и свои какие-то, не знаю, ритуалы в общий файлик и посмотреть, что с этим можно будет дальше сделать.
Угу. Очень интересно, что у тебя нет ни одной, знаешь, количественной цели.
Я работаю и живу по любви, и поэтому если у меня нет любви к чему-то, к процессу какому-то, какой-то задачке, то это гиблое дело вообще для меня, и я далеко на этом не уеду. Поэтому если я не влюблена в то, что я делаю, и там в ту задачку, которую я себе придумала, или в ту цель, которую я себе поставила, то, соответственно, уже на самом деле мне не важны ни цифры, ни что бы там ни было, что там стоит, потому что вот это вот здесь и договариваться с собой и, например, работать ради цифр, я не смогу 100%. Ну, как бы, какие бы там цифры ни были.
Я считаю, что это просто прекрасная нота для окончания нашего сегодняшнего выпуска. И напоследок у меня к тебе такой несколько странный, но интересный вопрос. Если бы твоя реальность была звуком, то каким?
Интересно. У меня так много сразу в голове, но давай это будет звук ханга. Знаешь этот музыкальный инструмент?
Спасибо тебе, Кать, большое.
Спасибо тебе.
Спасибо, что были с нами до конца. Подписывайтесь на подкаст «Реально» на той платформе, где вы нас слушаете. Ставьте нам оценки и пишите отзывы на Apple Podcast. И, конечно, не забывайте про сердечки на Яндекс.Музыке. Ваша обратная связь помогает нам делать подкаст еще лучше. Ну и, конечно, подписывайтесь на Telegram-канал. Там вы найдете дополнительные материалы к выпуску. Ссылки на канал, соцсети в описании к выпуску. До встречи через неделю.
Возможно, все.